окружения Муаммара Каддафи размышляет об условиях капитуляции. В Петербурге остаются за решеткой участники марша несогласных. Начался весенний призыв в российскую армию. В Ирландии отмечают день Флэна О'Брайена. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ливии продолжаются бои между силами многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи и повстанцами, контролирующими восточную часть страны. Международная коалиция, установившая над Ливией бесполетную зону для защиты мирного населения от сил Каддафи, обсуждает дальнейшие шаги, включающие, по поступающим данным, и невоенные политические средства. С подробностями Валентин Барышников.
Бои продолжаются в районе города Брега, в 800 километрах к востоку от столицы страны Триполи, одного из цепи портов центральной части побережья, которые в последние недели уже несколько раз переходили из рук в руки. В четверг силы Каддафи отбили наступление повстанцев на город. Повстанцы утверждают, что контроль над Брегой не принадлежит никому. Корреспонденты сообщают, что повстанцы подтягивают к Бреге более тяжелое вооружение, в том числе ракеты, и пытаются организовать разрозненные группы своих бойцов в более дисциплинированные силы, отправляя к фронтовой линии опытных офицеров. В Вашингтоне глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен заявил на слушаниях в Конгрессе, что удары сил коалиции серьезно ослабили военные возможности режима Каддафи. Маллен при этом подчеркнул, что успехи воздушной кампании коалиции не означают, что силы Каддафи близки к разгрому и что они по-прежнему в 10 раз превосходят в огневой мощи повстанцев. При этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический Союз не поддерживает предложение США и Великобритании о поставках оружия ливийским повстанцам. Расмуссен сказал, что цель международной операции в Ливии, командование которой взял на себя союз НАТО, защищать ливийский народ, а не вооружать его. Конец цитаты. На фоне намечающегося тупика в боевых действиях появляется информация о дипломатических попытках международной коалиции добиться ухода Каддафи от власти. Британские СМИ сообщают, что посланник Муаммара Каддафи провел в Лондоне тайные переговоры, на которых якобы обсуждался возможный план ухода ливийского лидера. Утверждается, что переговоры с британскими официальными лицами вел Мохаммед Исмаил, близкий помощник сына Каддафи Сейфа Аль-Ислама. Британское внешнеполитическое ведомство отказалось подтверждать или опровергать эти сведения, однако подчеркнуло, что в любых контактах с ливийскими представителями оно ясно заявляет, что Каддафи должен уйти. Это происходит на фоне сообщения о бегстве из стана Каддафи высокопоставленных ливийских чиновников. В четверг это был представитель Ливии в ООН Али Абдесалам Треки, в среду министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса, который бежал в Великобританию. Подобные случаи свидетельствуют, что дипломатические меры по ослаблению режима Каддафи действуют, заявил накануне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Тот факт, что Мусса Кусса решил бежать, я думаю, говорит о масштабах происходящего с этим режимом. Мы обращаемся к людям вокруг Каддафи и говорим: если вы не хотите пасть вместе с этим режимом, который творил ужасные вещи со своим собственным народом, оставьте его сейчас. И то, что кто-то сделал это, ободряет.
Появились сообщения, что режим Каддафи покинул и глава разведслужбы Бузей Дорда. Однако ливийское телевидение передало в пятницу телефонное интервью с ним, в котором сообщения о побеге опровергались. Между тем, Германия и Китай выпустили совместное заявление с призывом возобновить поиск политических, не военных средств урегулирования конфликта в Ливии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран, проводившие переговоры в Пекине, заявили, что военного решения проблемы может не быть. Напомним, обе страны воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о воздушной операции в Ливии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 31 марта в Петербурге на несанкционированном марше несогласных или марше на Смольной было задержано 112 человек. К вечеру 1 апреля большая часть уже побывала в мировых судах, некоторые отпущены, но несколько человек остаются в разных отделах милиции, рассказывает Татьяна Вольская.
Марш несогласных или, по другой версии, марш на Смольной в Петербурге все-таки состоялся, несмотря на запрет властей. Некоторые его участники сами были удивлены тем, что при огромном стечении полиции и ОМОНа у гостиного двора колонии протестующих, которых было около 1000 человек, удалось пройти в подземный переход и отправиться в сторону Московского вокзала, правда, по тротуару. Несколько раз сотрудники правопорядка пытались перекрыть им дорогу, каждый раз отсекая хвост у колонны и отправляя задержанных в автобусы. Самое активное задержание с потасовкой и даже двухминутным перекрытием Невского проспекта начались, когда одна из участниц марша развернула плакат с призывом отправить губернатора Матвиенко в отставку. Главе солидарности Ольге Курносовой, Борису Немцову и Илье Яшину с остатками колонны удалось дойти довольно далеко, до Мытнинской улицы, откуда уже и до Смольного недалеко, но там всех взяли в жесткое кольцо. Немцова и Яшина задержали, впрочем, они были отпущены в тот же вечер, а вот Ольге Курносовой пришлось провести ночь в одиночной камере 43-го отдела милиции Петроградского района. Вечером 1 апреля, уже после суда, ее отвезли в центральное РУВД.
Меня из суда отправляют в центральное РУВД. Формулировки, якобы они не могут установить свою личность. Хотя понятно, что они все проверили и так документы, и сами меня знают, да, и удостоверение у меня с собой было. Я так думаю, что это своего рода месть министерства генералов за акцию. Акция, которая состоялась, несмотря на огромное нежелание городских властей. Понятно, что это не городских чиновников. Это же смешная придирка. Если бы это действительно была неформальная, реальная придирка, да, они могли сказать об этом в 2 часа, когда мы пришли в суд. На это время спокойно бы ребята уже съездили домой и привезли паспорт. Еще у нас в автобусе сейчас 7 человек. Непонятно, что происходит.
Задержанной оказалась и группа грузинских тележурналистов, которые приехали в Петербург для съемок сюжетов о группе «Война» и о фонде «Федерация», прославившемся скандалом вокруг концерта с участием Владимира Путина и голливудских звезд. Попутно они решили сделать и материал о марше на Смольной, но на Мытнинской улице их блокировали и задержали, так что им пришлось ночевать в 43-м отделе милиции Петроградского района. Все они были отпущены к вечеру 1 апреля. Говорит активистка Родфронта Тамара Ведерникова.
Мы успели вчера переговорить, пока от отделения до отделения пересекали, ребят своих всех навещали, и пришли к выводу, что акция прошла хорошо, даже лучше, чем мы могли бы предположить. И из этого мы извлекаем опыт для будущего. Мы поняли, что мы сделали неправильно, в чем мы сильны, и будем над этим работать дальше.
Среди задержанных оказались и активисты арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников с маленьким сыном Каспером и женой Натальей Сокол. Вскоре маленького Каспера, ему 1 год и 10 месяцев, отвезли в 19-ю городскую больницу имени Раухфуса. Олега Воротникова отпустили еще ночью 31 марта, так что он забрал Каспера из больницы. Удалось это сделать стараниями адвоката Дмитрия Динзе из межрегиональной правозащитной организации «Агора».
Вчера я приехал просто в отдел 28-й и, соответственно, провел определенную правовую работу с сотрудниками милиции, и его отпустили. Я позвонил по 02, сказал, что меня не допускают подзащитного, вызвал скорую помощь, и был решен вопрос его госпитализации.
А подтвердились сведения, что в милиции Воротникова избили?
Да, у него внешние телесные повреждения имелись. Нижних, верхних конечностей, плюс плечевой пояс, плюс голова. Зафиксировано от больницы, мы в Джемилизе на Будапештку ездили.
Между тем, с женой Воротникова Натальей Сокол и Леонидом Николаевым все оказалось гораздо сложнее. Накануне вечером адвокат безуспешно добивался встречи с ними на протяжении 4,5 часов, несмотря на имеющееся удостоверение адвоката.
Я сегодня опять пришел в 78-й отдел милиции, куда меня не пустили. В очередной раз, отказав мне свидание защитника с моим подзащитным. Вот сейчас их в суд привезут, и я пришел в суд мировой, где будут рассматривать их дела. Моя оценка однозначно, надо вытаскивать их все. Если поступила еще дополнительная информация, какой-то вроде человек, это Николай послушал разговор, разговор сотрудников милиции звонил, который приказал конвой, который его сейчас привезет, вне зависимости от того, какое будет решение, привезти Николаева и Сокола обратно в отдел милиции. К тому же они просто распоряжаются судьбами по телефонным разговорам. Самое натуральное, обычное давление.
Но позже стало ясно, что эти намерения, если и были, то не сбылись.
Сегодня состоялось заседание у мирового судьи судебного участка 199 Центрального района Санкт-Петербурга, в котором участвовали Николаев и еще три активиста, которые были задержаны на митинге. В рамках соблюдения их прав и свобод каждым были заявлены ходатайства о том, чтобы ознакомились с делом в полном объеме, представили свои доказательства и свидетели. Суд отложили в отношении данных четырех активистов на 6 апреля.
А вот против супруги Олега Воротникова сотрудники полиции грозятся возбудить уголовное дело. Якобы она расцарапала одному из них лицо. Впрочем, адвокат Дмитрий Динзе предполагает, что у полицейских просто разыгралось воображение. Кстати, до суда Наталья Сокол так и не доехала. Воспользовавшись невнимательностью конвоя, она открыла дверь газели, в которой ее везли, и сбежала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вот что рассказала мне активистка арт-группы «Война» Наталья Сокол о своем задержании, пребывании в милиции и побеге.
Мы из колонии анархистов шли, и наша цель была прокричать анархистские в основном лозунги, то есть мы делали действие параллельное действию стратегии 31. У нас были с собой снаряды в виде бутылок с мочой, и мы закидывали ими ментов. В какой-то момент нас оцепили в два круга и начали очень жестоко прессовать. Тогда большая часть отписалась, но вот малыша с Олегом все-таки в кольцо взяли, и я пыталась их отбивать, но в итоге меня схватили. Потом схватили Леню, а Олег с Каспером продолжали нас отбивать уже из автобуса. Уже поздно вечером, уже находясь в отделении больше 3 часов, я узнала, что, оказывается, Олег с Каспером тоже арестованы. И Каспера отняли у Олега и отвезли в детскую больницу. И что Олега очень сильно избили. Об этом я узнала.
А вот вы говорите, что вы пытались их отбить. Вы прямо дрались с милиционерами, да?
Ну, конечно, а что с ними еще надо делать?
И обливали их мочой?
Да, обливали их мочой.
Не мудрено, что они реагировали довольно жестко?
То, что мы их облили мочой, это самое спокойное с нашей стороны, что мы могли сделать с ними в этот раз.
Что случилось с ребенком? Его отобрали у вас и забрали в больницу, да? Почему в больницу?
Ну вот я узнала, что он находится в больнице Рау Фухуса, что этот ребенок неопознанный. Причем все наши друзья туда приехали и уже о Каспере заботились. Понятно было, что ребенок, уже называли, знали, кто он. Уже его личность была установлена. Я, находясь в отделении милиции 78-м, неоднократно пыталась выяснить, где находится Каспер. С отцом он или не с отцом, а мне эту информацию не говорили. Причем я все-таки добилась, чтобы мне где-то через час после того, как я узнала, что Каспер отнят у отца, я добилась того, чтобы мне разрешили сделать звонок. Я звонила в эту больницу, но там не работали телефоны. А сотрудники милиции никаким образом мне вообще не помогали, не слушали о том, что я кормящая мать и что нужно выяснить местоположение ребенка.
Были сообщения, что вас в отделении милиции избивали, это правда?
Там был, да, такой эпизод ночью, когда нас закрыли в обезьяннике. Я сидела еще с одной девушкой-анархисткой, Ирой. Очень сильно начала болеть голова. Мы попросили у них цитрамон. Они сказали, что у них его нет. Тогда мы попросили вызвать скорую помощь. Эту просьбу услышана не была. Мы просили их об этом 2 часа. Одновременно с этим в двери 78-го отделения ломился адвокат, которого к нам не пускали. Скорую помощь тоже отказывались вызывать. Тогда в один из походов в туалет я потребовала еще раз вызвать мне скорую помощь, и я отказалась заходить в обезьянник. Тогда меня в грубой форме начали туда запихивать. Ногу, которую я поставила между дверью и косяком двери, начали ломать этой дверью. И сотрудник милиции очень грубо меня запихнул внутрь, там, заламывая руки. Это можно считать избиением. Все эти крики слышал как раз адвокат, который стоял у двери 78-го отделения, которого не пускали, и он поднял шум после этого. Сотрудники милиции не пускали к нам адвоката, утверждая, что так как у нас нет документов, то наши личности не установлены. Хотя это неправда, потому что я видела распечатки с нашими паспортами, с этими пробитыми анкетными данными, уже заверенные. То есть наши личности были установлены. Тем не менее, адвоката не пускали.
А много было в отделении задержанных на марше несогласных?
Там было задержано 6 человек. Из колонны анархистов.
И что же произошло сегодня? Вас повезли в суд и вы сбежали, так?
Да, очень грубо. Приходили сотрудники из центра Э в течение ночи, тоже очень в грубой форме. Потом начали оформлять протоколы на нас. Когда оформляли протокол на Леню, он услышал в разговоре 2 ментов по телефону, что сейчас всех повезут в суд, в 199-й судебный участок, а Николаева и Сокола нужно вернуть назад для всяких допросов. Ну, я так думаю, что тут сотрудники центра ЭЭП постарались. И затем, когда все-таки в итоге эти протоколы все были составлены, вещи нам были возвращены, нас посадили в газели и повезли. И на перекрестке мы с девушкой-анархисткой выбежали. Сначала выбежал Леня, он сломал крышу газели. Тогда все сотрудники, которые были в машине, бросились его ловить. Это дало шанс нам убежать. Мы убежали.
А, Леню поймали?
Поймали, да, и отвезли в суд. Но сейчас все в порядке, судебное заседание. Если на среду, статьи там 19.1 и 20.2.
Вас, наверное, разыскивают, ведь, наверное, этот побег не останется так вот незамеченным, да?
Может, разыскивать, но мне важнее сейчас встретиться с моим ребенком.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До сих пор нет достоверной информации о том, был ли ликвидирован в ходе спецоперации федеральных сил в Сунжинском районе Ингушетии один из лидеров северокавказских боевиков Доку Умаров. Об этом заявил на своей пресс-конференции в Москве глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Президент Евкуров считает, что напряженность, связанная с действиями вооруженного подполья, в последнее время снизилась и объявляет о новых мерах, направленных на модернизацию производственной и социальной инфраструктуры региона. Эксперты оптимистический взгляд на перспективы экономики Ингушетии не разделяют. Тему продолжит Виталий Камышев.
Уничтожение Доку Умарова могло бы оказать серьезное влияние на политическую ситуацию на Северном Кавказе и в России в целом, заявил Интерфаксу глава Чечни Рамзан Кадыров. Между тем, президент Ингушетии не располагает пока информацией о ликвидации федеральными силами Умарова. Вот что Юнусбек Евкуров рассказал журналистам об итогах спецоперации, проведенной в Сунжинском районе республики.
Нет никакой информации. Занимается Следственный комитет России, и я думаю, что они озвучат это дело. Пока у меня такой информации нет. Уничтожено 17 членов бандподполья. Еще есть фрагменты двух тел, но, опять же, надо сверять. Те тела, которые находятся в том числе в морге в республике Ингушетия. Уничтоженных опознаны 8, родственники опознали 8 тел, в том числе 6 жителей республики Ингушетия, которых мы ранее объявляли в розыск.
В целом же, по мнению Юнусбека Евкурова, напряженность, связанная с деятельностью в Ингушетии вооруженного подполья, пошла в последнее время на спад. Президент Евкуров считает, что нельзя говорить о существовании в республике массового ваххабитского движения.
Скажу сразу, нет такого явления, как ваххабитские мечети. Вы должны понимать одну вещь, что имам, читая проповедь в мечети, он от себя ничего не говорит. Ни один имам от себя ничего не скажет. Он приводит трактовку с Корана, он говорит то, что сказал Аллах, не более того. Это раз. Второе, во всех этих мечетях, я не скрываю этого, присутствуют в том числе и сотрудники Федеральной службы безопасности, которые проверяют из числа местных жителей. Там же представители муфтията, там же и мои представители, мы эти все мечети проверяем. И нигде, ни в одной мечети на пятничной молитве мы не услышали, не увидели ничего радикального. Да, есть тема, что в определенных мечетях, все-таки по нашему предположению, присутствуют это ячейки. Они эту мечеть, эту площадку используют для того, чтобы собраться, раздать друг другу задачи или там идейно кого-то там подобрать. Вы знаете, эти же идеологи, они как тренер по футболу, по боксу там, или по какому-то виду спорта, который в лёд узнает, зайдя тренировочный зал, кто из них может быть виртуальной звездочкой какой-нибудь там спортивной, да, или с кого вообще ничего не получится. Так и они. Они выявляют из этой среды, кого можно втянуть. И дальше с этими людьми отдельно уже начинают работать. Да, это мы видим, это наблюдаем, и у нас на примете 4 таких идеолога, по которым сейчас, конечно, будут работать.
Эксперт по проблемам Северного Кавказа Константин Казенин подчеркивает специфику религиозной жизни Ингушетии.
Что касается экстремистских религиозных течений, то действительно так сложилось, что Ингушетия оказалась получше от них защищена, чем ее соседи. Еще в 90-е годы первый президент Ингушетии Руслан Аушев достаточно жесткие действия предпринимал против ваххабизма. Такие действия, которые скорее не предпринимали руководители других кавказских регионов. Ну и кроме того, я бы сказал так, что в Ингушетии, в силу местных особенностей, ислам достаточно жестко, но что ли, контролируется снизу. Здесь довольно много течений внутри традиционного суфийского ислама. В каком-то смысле можно сказать, что каждый крупный род ингушский ассоциируется с каким-то своим суфийским течением. И это та ситуация, где вот это религиозное поле уже очень плотно поделено, и просто действительно на нем, ну, мало места остается для каких-то тех направлений ислама, которые там в последние 2-3 столетия в Ингушетии не были укоренены. В этом плане действительно, наверное, перспективы у радикальных течений в Ингушетии меньше.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров убежден, что пришло время поставить задачу возвращения в республику русскоязычных специалистов.
Мы сейчас, когда посещали и Красноярск, и Пензенскую область, и Рязанскую область, и другие медицинские учреждения, делаем заявку, чтобы могли бы к нам специалистов поставить и приехать. Ну и создаем условия для этих специалистов. Задача такая, при каждой школе, при каждой новой больнице ставить коттеджные или там квартирные дома для тех специалистов, которые будут приезжать в республику работать. Да, это люди не, если уж там так хотите вопрос, не ингушские национальности, это, ну в основном, конечно, это будут русские, которые будут приезжать. Но мы, опять же, этим же вопросом снимаем и тему возвращение русскоязычного населения. Почему? Потому что те, кто будет возвращаться, мы стараемся создать условия так, чтобы они остались бы и закрепились. По зарплате, конечно, мы тоже понимаем прекрасно, и Министерство финансов Республики проработало программу, и их зарплата будет отличаться от специалистов, которые работают на месте. Потому что мы понимаем, что приехать с Пензы работать в Республику на ту же зарплату в Республике, конечно, мало кто поедет.
Политолог Константин Казенин оптимизма главы Ингушетии не разделяет.
Ситуация в каждом регионе своя, да, и процент русского населения очень разный в разных регионах. Допустим, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии существенная прослойка русского населения, и там, наверное, не имеет смысла говорить о каких-то специальных программах по его возвращению, как и в Северной Осетии. Что касается Ингушетии, то можно вспомнить, что еще предшественник Евкурова Мурат Дязик тоже говорил о принятии каких-то программ возвращения русскоязычного населения. Мне кажется, что вот сейчас все-таки для этого не очень много экономических оснований, особенно если говорить о приглашении в республику специалистов. Хотя, мне кажется, странная сама идея, когда приглашение специалистов на какие-то предприятия и возвращение русского населения, вот эти две задачи как-то сливаются в одну. То есть, по-моему, это очень разные вещи. Специалистов надо приглашать не по национальному признаку, а по признаку профессионализма. Но вот сейчас куда приглашать в Ингушетию специалистов? Нефтекомплекс, в общем, многие годы тихо умирал в этой республике, мы это прекрасно знаем, а приезжие специалисты раньше работали именно там. Но сейчас вот нефтекомплекс передан одной из крупнейших российских нефтяных компаний, возможно, там будут какие-то изменения, но это все в проектах, это все пока не видно. Поэтому экономического пространства вот для таких проектов, приглашения специалистов, я просто пока не вижу.
Это было мнение эксперта по проблемам Северного Кавказа Константина Казенина. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы расскажем о весеннем призыве в российскую армию, конфликте в силовых ведомствах и о том, как отмечают День дурака во Франции и юбилей писателя Флана О'Брайена в Ирландии. Сразу после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Варшавский договор и его след в истории.
Комментарии экспертов.
Что получится из попытки Медведева освободить крупные компании от высших чиновников?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. Прямо по Зощенко.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии повстанцы заявили, что готовы на переговоры о перемирии, если лидер страны Муаммар Каддафи выведет свои войска из городов и их окрестностей. Лидер повстанцев Бенгали Мустафа Абдуль-Джалиль заявил журналистам, что режим Каддафи должен обеспечить ливийскому народу свободу выбора. Мировой суд в Петербурге отпустил под подписку о невыезде задержанного накануне активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Другой активистке Натали Сокол удалось бежать из-под конвоя, сообщает Интерфакс. Рассмотрение дело перенесено на 6 апреля. Президент России в пятницу издал указ о увольнении сразу нескольких высокопоставленных чиновников МВД. Как сообщила пресс-служба Кремля, освобожден от должности заместитель начальника ГУВД Москвы, генерал-лейтенант Виктор Васильев и глава управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы, полковник Юрий Васильев. На севере Афганистана 8 человек погибли в результате нападения на здание представительства ООН в городе Мазари-Шариф. Есть раненые. По данным МИД России, в числе пострадавших гражданин России Ершов. В В центре столицы Египта тысячи людей провели демонстрацию с требованием предать суду трех ближайших соратников свергнутого президента Хосни Мубарака. Речь шла о бывших председателе парламента, коменданте президентского дворца и генеральном секретаре правящей партии. На юге Сирии, в городе Дара, тысячи людей приняли участие в антиправительственном марше. Гражданские активисты назвали пятницу днем мучеников и призвали к массовым демонстрациям в память о более чем 70 погибших за две недели протестов, в основном в Дара. В столице Йемена Сане сегодня проходят акции сторонников и противников президента страны Али Абдаллы Салиха. Десятки тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку нынешнего главы государства, отставки которого добивается оппозиция.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В России начался весенний призыв в армию. В этом году он продлится до 15 июля. За это время на военную службу, по официальным данным, планируется отправить более 203 тысяч человек. Срок службы в армии составляет один год. Тем не менее, количество тех, кто от нее уклоняется, постоянно растет. Молодых людей пугают сообщения о дедовщине и других видах казарменного насилия. Рассказывает Любовь Чижова.
Планы российского министерства обороны по нынешнему весеннему призыву выглядят несколько скромнее прошлогодних. Весной 2010 года в армию призвали 271 тысячу человек, осенью 278 тысяч. В этот же призыв планируется отправить на военную службу 203 тысячи молодых россиян. Об особенностях начавшегося призыва говорит глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Я знаю, что перед призывом по всем военным округам были какие-то специальные информационные учения военных комиссаров субъектов федерации. Я уж не знаю, чему их там учили, но, может быть, какие-то требования к здоровью ребят, может быть, там до них все-таки донесли. А так, к сожалению, ничего. Отсрочки социальные не вернули. По-прежнему девочки, солдатские женки с детишками так и будут без помощи. Ничего не изменилось.
Какой бы совет вы дали призывникам российским в день начала весеннего призыва?
Молодые люди, призыв – это бюрократическая процедура. Посмотрите свои медицинские документы, посмотрите закон о воинской обязанности, и вы обнаружите, что в призывную армию вы совершенно не годны. Так отстаивайте свое право оставаться в обычной гражданской жизни и не портить жизнь офицерам в воинских частях. Вы им больные там не нужны.
Говорила глава Союзов комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Рост дедовщины в армии зафиксирован на самом высоком уровне. Об этом накануне начала призыва говорил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, с начала 2011 года в армии произошло свыше 500 насильственных преступлений. За два месяца покалечено более 20 военнослужащих. По мнению прокурора, дедовщина в армии все больше приобретает этническую окраску. По его данным, большое количество преступлений совершается представителями национальных диаспор. О том, почему большинство молодых россиян не хотят служить в армии, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Молодежь достаточно хорошо просвещена о ситуации в армии. Молодежь знает, что там дедовщина, что там, в общем-то, ее зачастую не учат тому, о чем она мечтает, потому что солдаты как писали в редакцию нашу письма о том, что раз в 12 месяцев стреляли, так и продолжают писать, и в основном занимаются какими-то строительными работами. Но это одна сторона вопроса. Здесь важно учитывать и очень серьезные вопросы смены общественной психологии. И если в советские времена на подготовку молодежи к армии работала гигантская пропагандистская машина, и у молодежи было другое ощущение родины, отечества, службы, то вы знаете, даже из Конституции сейчас изъяли слова о том, что долг почетный и обязанность священна. Молодежь не глупая, прекрасно понимает, что время с 18 до 19 лет – это очень серьезное стартовое время, когда можно куда-то поступить, устроиться на престижную работу и либо учиться, либо хорошо зарабатывать. И последний момент. Солдат, который идет в армию, получает в месяц 500 рублей. И, естественно, дети наши быстро взрослеют, они и не говорят, почему солдатский труд так ценится дешево. Ну и последнее. молодежь сейчас попала в некий новый идеологический космос. Мы призываем в армию сейчас по старой репрессивной системе, по обязанностям, мы вызываем по повестке, а страна-то стала капиталистической, и сознание молодежи уже совершенно затмили некие капиталистические ценности. Побольше заработать, получше одеться, купить машину, иметь хорошую квартиру. И вы понимаете, что человек молодой, который только-только закончил школу, он уже нацелен, он ориентируется на эти вещи. И вдруг ему говорят ни с того ни с сего, иди посиди вот в казармах, в полях, на полигонах, там 12 месяцев. Да, срок вроде бы небольшой, но даже этот срок молодежь не хочет горбатиться в армии.
Это было мнение обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Военный эксперт Александр Гольц говорит о причинах, по которым Россия никак не может перейти к профессиональной армии.
Профессиональная, а точнее сказать, добровольческой армии в России нет по многим причинам. Ну, прежде всего, потому что такая армия противоречит тому, что называется российской военной культурой. Все 300 лет существования регулярной армии России – это была армия, куда набирали принудительно. Никогда российские вооруженные силы практически никогда не формировались добровольцами. Это породило специфическое отношение к солдату, к рядовому, как к некому одноразовому материалу, который можно использовать, и о существовании которого потом можно забыть. Это породило особое специфическое отношение государства и гражданина. Когда, с одной стороны, гражданин признает право государства призывать его в армию и абсолютно безответственно распоряжаться его судьбой и жизнью, а с другой стороны, общество не осуждает тех, кто старается любыми способами избежать призыва в вооруженные силы.
Рассказывал военный эксперт Александр Гольц. Сообщается, что в этом году российские призывники смогут добраться до своих частей вместе с представителями общественных организаций, а родителям предоставят возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке сыновей в армию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Кремлю погасить противостояние между Генпрокуратурой и Следственным комитетом? В эфире депутаты Государственной думы Геннадий Гудков и Александр Хинштейн и ветеран следствия Владимир Волков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские СМИ следят за конфликтом между Генпрокуратурой и Следственным комитетом из-за дела об организации подпольных игровых залов в Подмосковье. В четверг с руководителями ведомств Юрием Чайкой и Александром Бастрыкиным встретился президент Медведев. Рассказывает Марк Крутов.
Никаких официальных сообщений ни о темах разговора, ни об итогах встречи президента с силовиками распространено не было. По неофициальным данным, речь шла именно о расследовании уголовного дела против бизнесмена Ивана Назарова, главного обвиняемого в деле о подпольных залах игровых автоматов. Следственный комитет считает, что в этом бизнесе были замешаны сотрудники подмосковной прокуратуры. Как пишет сегодняшний «Коммерсант», Дмитрий Медведев объяснил Юрию Чайке и Александру Бастрыкину, что любое расследование должно проходить спокойно, без слива громких сенсаций в СМИ, поскольку это вредит имиджу Следственного комитета, прокуратуры и власти в целом. Не исключено, что последней каплей, вынудившей Медведева вызвать на ковер высокопоставленных силовиков, стала распространенная Следственным комитетом информация о возможной причастности к делу сына Юрия Чайки Артема, которого следователи собрались допросить в качестве свидетеля. По данным источника «Коммерсанта», Медведев дал понять своим собеседникам, дети чиновников не должны становиться заложниками в их конфликте. К обсуждению ситуации, сложившейся вокруг расследования дела об игровых залах в Подмосковье, намерены в ближайшее время подключиться Общественная палата и Государственная дума. Как заявил глава комиссии Общественной палаты по контролю за правоохранительной деятельностью Анатолий Кучерена, на следующей неделе планируется совместная встреча членов палаты, Думского комитета по безопасности и глав Следственного комитета и прокуратуры. Председатель Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков подтвердил в интервью «Радио Свобода» эту информацию, отметив, что расследование дела об организации залов игровых автоматов должно быть продолжено без оглядки на чины и регалии.
Происходит в стране неординарных событий, звучат очень острые, так сказать, взаимные обвинения. Я думаю, что это надо вопрос рассмотреть на комитете, пригласить все участвующие в этих спорах стороны, комитете. Мы совершенно осознанно наделили прокуратуру достаточно серьезным полномочием по контролю за следствием. Считаем, что это абсолютно правильно. Я с глубоким уважением отношусь к прокуратуре. Но я также отношусь с уважением к труду следователя. И если следователь прав, кто бы ни оказался объектом его расследования, он должен иметь полную возможность таких же абсолютно процессуальных действий, как и в отношении обычного, стандартного там уголовного преступника.
Еще один депутат парламента Олег Куликов также считает, что у прокуратуры и Следственного комитета есть дела важнее, чем война друг с другом. Однако, по его мнению, беспристрастное расследование дела об организации подпольных казино при возможном участии прокурорских работников должно быть продолжено.
В целом, этот конфликт достаточно неприглядно смотрится, потому что две структуры, которые должны бороться с преступностью, с коррупцией и быть на страже закона, вступили в жесткий конфликт. С одной стороны, прокуратура, а с другой стороны, Следственный комитет, и не только Следственный комитет, но ФСБ. Всегда считалось, что, в общем-то, ФСБ – это наименее коррупционная структура, и всегда поручалось ФСБ заниматься коррупцией или расследованием уже внутри других ведомств. Скандал или вот такое противостояние началось с расследования ряда фактов подпольного и горного бизнеса в городах и районах Московской области. На некоторое время 8 районных городских прокуроров были отстранены на время расследования или внутриведомственного расследования, исполнения обязанностей. Затем они по распоряжению Генеральной прокуратуры приступили. Но общественности не было дано разъяснений, как вот на день рождения заместителя областного прокурора ему преподнесли подарок в виде автомобиля стоимостью 1 000 000 рублей, как некоторые представители прокуратуры за деньги бизнесменов проводили свой отпуск за рубежом. В общем-то, все эти факты настораживают. На них ответа общественности не было дано. Отсутствует механизм такого третейского расследования, механизм парламентского расследования. У нас нет закона о полноценном парламентском расследовании. У меня напрашивается один из указов Петра Первого. Выясни, кто прав, кто виноват, обоих накажи. Потому что дискредитируется сама система.
Сказал в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Олег Куликов. Каких-либо отставок или других организационных выводов по итогам встречи Дмитрия Медведева с главами Следственного комитета и прокуратуры не последовало. На данный момент единственной жертвой этого конфликта остается заместитель директора ФСБ генерал-полковник Вячеслав Ушаков. Президент уволил его 21 февраля за нарушение служебной этики. Именно Ушаков санкционировал распространение Центром общественных связей ФСБ сообщений о том, что подмосковные прокуроры крышевали незаконный горный бизнес. Эксперты полагают, что конфликт прокуратуры и Следственного комитета, ставшего независимым от нее с начала этого года, продолжится, только информации о нем теперь станет значительно меньше. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» 1 апреля. Как отмечают День дурака во Франции, где и зародилась несколько веков назад традиция обманывать всех подряд в первый апрельский день. Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Елисейский дворец начинает кампанию по спасению точки с запятой. Отныне государственные служащие обязаны употреблять как минимум 3 точки с запятой в каждой странице официального документа. Таким образом, Николя Саркози надеется спасти постепенно выходящий из употребления знак препинания. Такую первоапрельскую шутку в 2008 году опубликовало электронное издание «Рю-89», даже сопроводив довольно большую подробную статью копии официального письма из президентской администрации, в котором, естественно, наперекор правилам пунктуации французского языка, в самом неподходящем месте красовалась точка с запятой. В 2009 году в вечернем выпуске новостей телевизионный канал «Франс-2» показал репортаж о том, как ветряные электростанции замедляют вращение нашей планеты. А в 2010-м общественно-политический еженедельник «Клёб Уэн» опубликовал статью под заголовком «Барак Обама сообщил Николя Саркози, что у него есть доказательства существования инопланетян». Сегодня же не обошлось без черного юмора. Во Франции в воде обнаружено высокое содержание урана, сообщил журналист Николя Кантлу в утреннем первоапрельском обзоре прессы на волнах радиостанции «Европа-1». Правда, тут же успокоил радиослушателей. Уран – это мой апрельский яд. По-французски это «poisson d'avril», что близко по звучанию к «poisson d'avril», то есть апрельская рыба, апрельская шутка. Что касается печатной прессы, понять, первоапрельская шутка это или серьезная статья, иногда бывает не так уж и просто. «Фигаро» публикует материал о том, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с октября этого года запускает ряд рейсов, на которые не будут допускаться пассажиры с детьми. По данным исследования, проведенного авиакомпании, шумные дети испортили перелет по крайней мере один раз каждому третьему опрошенному пассажиру. На первый взгляд, это явно первоапрельская шутка. Правда, когда речь идет о Ryanair, ничему нельзя удивляться. Около года назад компания объявила о намерении сделать платным доступ в туалеты во время полета. Правда, потом отказалась от этой идеи. Четырехкратный чемпион мира по дзюдо француз Тедди Ринер решил оставить карьеру дзюдоиста и заняться регби. Так сегодня пошутила спортивная газета «Экип», опубликовав эксклюзивное интервью с 22-летним спортсменом на целую полосу. Так называемая «апрельская рыба», по-французски «poisson d'avril», что на русский язык можно было бы перевести «апрельской уткой», присутствует каждое 1 апреля почти во всех средствах массовой информации. Если в большинстве случаев читатель или зритель сразу же догадывается, что перед ним первоапрельский розыгрыш, то некоторые издания предпочитают шутить более тонко. Не страшно, если в шутку заметят лишь избранные. О том, как шутят 1 апреля на страницах газеты «Либерасьон», рассказала в интервью «Радио Свобода» журналист отдела культура газеты Беатрис Валеис.
Шутки, которые мы публикуем 1 апреля, очень сложно заметить. Их видят лишь, так сказать, посвященные. Они не бросаются в глаза, но каждый год обязательно кто-нибудь пишет что-то в шутку. Очевидный розыгрыш – это не так уж смешно, а вот найти скрытый и не бросающийся в глаза розыгрыш – это гораздо интересней. Мы сами в редакции развлекаемся тем, что ищем их в газете 1 апреля. Вы знаете, иногда я прошу журналистов, которые пишут анекдотичные заметки на какие-то не очень серьезные темы, использовать в статье какое-нибудь сложное слово. Я обожаю это делать. Например, я могу сказать журналисту: «Я хочу, чтобы ты использовал здесь слово «кастрюля». И журналист должен ухитриться вставить слово «кастрюля» в статью, которая ничего общего с гастрономией и кулинарией не имеет. И если ему удается это сделать, то мы умираем со смеху. Так мы шутим круглый год, а не только 1 апреля. Это такие игры между журналистами. Надо же как-то забавляться, ведь новости такие печальные. Вот так мы и развлекаемся».
Традиция первоапрельских шуток появилась во Франции в 16 веке. В то время Новый год начинался не 1 января, а 1 апреля. А в 1564 году король Карл IX издал указ, предписывающий отсчитывать начало каждого Нового года 1 января. Некоторым французам такие изменения в календаре по воле короля пришлись не по душе, и они продолжали отмечать Новый год весной. Над ними-то и стали подшучивать, даря им шуточные подарки и устраивая розыгрыши. Точного и достоверного объяснения появления апреля апрельской рыбы нет. По одной из версий, подарки, которыми обменивались в апреле французы, были чаще всего съедобные. 1 апреля выпадало на период поста, когда запрещено употребление в пищу мяса, поэтому рыба была самым распространенным подарком. Позже шуточным подарком стали поддельные рыбы. А вот еще одна версия происхождения апрельской рыбы, говорит Беатрис Валеис из отдела культуры газеты «Либерасьон».
Я только что прочитала книгу «Карл IX» Жана Толле. Там рассказывается, что Карл IX, который был, между прочим, настоящим безумцем, обожал псовую охоту. И вот однажды, это было как раз 1 апреля, он отправился на псовую охоту. Но в тот раз королю не удалось добыть никакой дичи, и он был очень недоволен. И тут король увидел поселение крестьян и стал стрелять по крестьянским птичьим дворам. Когда он увидел, что убил всю крестьянскую птицу, он дал каждому крестьянину по крупной сумме денег. Это же был все-таки король. В ответ крестьяне сказали королю, чтобы он не беспокоился, что ничего, мол, страшного, и похлопали его по-свойски по спине. А потом оказалось, что у короля и у всех членов его свиты на спинах висят тухлые рыбины.
Произошла ли рассказанная Жаном Толле история на самом деле или нет, но то, что именно Карл IX перенес дату начала Нового года с 1 апреля на 1 января, это точно. Имя Карла IX неразрывно связано с Варфоломеевской ночью. Под давлением своей матери Екатерины Медичи молодой король согласился на массовое убийство французских гугенотов. Не дожив и до 24 лет, нелюбимый французами монарх умер от туберкулезной инфекции. Мрачной шуткой истории кажется то, что именно этой трагической фигуре Франция обязана возникновением традиции первоапрельских розыгрышей. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня не только День дурака, но и День птицы Майлз Дэй. Его отмечают в Дублине. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого ирландского писателя Флэна О'Брайена. Со мной в студии знаток творчества Флэна О'Брайена, наш обозреватель Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему Майлз Дэй и почему его отмечают сегодня, 1 апреля, в день смерти О'Брайена, ведь он родился в октябре.
Ну, прежде всего, я, конечно, не знаток, а любитель скорее. Я действительно люблю этого замечательного писателя, который, на мой взгляд, незаслуженно малоизвестен, скажем так, или не широко известен. У Брайана О'Нолана, он же Брайан Нолан, он же Брайан О'Нуалан, он же Флэн О'Брайен, он же Майлз Нагаполинь, вот сколько имен было у этого человека, 1 апреля, как это не смешно, может быть, это и печально, но это день смерти. Он умер 1 апреля 1966 года в возрасте 55 лет, он умер в госпитале от рака, фактически не выпуская сигареты из зубов и не забывая вливать в себя изрядное количество Гиннесса и виски и других алкогольных напитков, которые ему приносили его друзья. С одной стороны, история жизни этого человека удивительная, но с другой стороны, опять-таки, очень печальная и одновременно смешная. А его в конце 30-х, начале 40-х годов, а первый свой роман, который в русском переводе называется «О водоплавающих», он вышел в 39-м году и произвел, ну, такой сдержанный фурор, если так можно сказать, в узких кругах любителей ирландской литературы. Его называли самой большой надеждой ирландской литературы после Джеймса Джойса. Надо сказать, что Беккетт тогда вообще серьезно не воспринимался до всемирной славы Сэмюэла Беккета, оставалось еще довольно много времени, около полутора десятилетий. Так вот, это самая большая надежда ирландской литературы, которая в первом своем романе действительно во многом подражала Джойсу. Уже о нем в конце 40-х годов писали как о главном разочаровании ирландской литературы.
Это потому, что его второй роман ведь не был опубликован, он был опубликован только после его смерти, самый знаменитый роман его «Третий полицейский».
И самый лучший роман, безусловно, но он был уже настолько совершенный по форме и настолько необычный, особенно для очень, конечно, провинциальной ирландской литературы. Не забывайте, что и Джойс, и Беккетт жили за границей, а Брайан О'Нолан, он же Флэн О'Брайен, он, по-моему, в своей жизни только один или два раза вообще покидал родину. В общем, не напечатали этот роман, несмотря на то, что первый роман, как я уже говорил, был принят довольно тепло, и некоторые довольно известные писатели, не говоря уже о каком-то немножко равнодушном, но все-таки положительном отзыве самого Джойса, о Брайане хорошо говорил и Грэм Грин и Уильям Сарайан, говорили довольно теплые слова, но, тем не менее, роман этот так и не был напечатан. И здесь вступает в игру еще одно обстоятельство, собственно, два обстоятельства, которые предопределили, ну, довольно печальную карьеру литературную Флэна О'Брайена, будем называть его, по крайней мере, так. Прежде всего, это Вторая мировая война. О'Брайен в шутку, а может быть всерьез, утверждал, что Гитлер развязал Вторую мировую войну только для того, чтобы помешать успеху его романа первого о водоплавающих и чтобы не дать напечатать второй роман. И вторая, ну, может быть, более приземленная причина – это алкоголизм. Флэн О'Брайен был настоящим ирландским алкоголиком. Он пил практически всю свою жизнь, лет с 20-22, и его ранняя смерть и как бы отсутствие, ну, таких серьезных писательских и социальных связей, конечно, во многом сказывается вот с этой его, ну, назовем это так, с этой его болезнью. То есть, ну, социальные связи, понятно, там, где он пил, в этих пабах, в этих компаниях, конечно, он был известен, но, тем не менее, вот какую-то, знаете ли, проводить специальную стратегию, чтобы рекламировать себя, свои произведения, заводить нужные связи в издательском, в литературном мире не в Ирландии, где этот мир довольно ограниченный, а в Британии, в Америке, в другом англоязычном мире, этим он не занимался.
Тут, наверное, надо упомянуть, что Флэн О'Брайен писал ведь и по-английски, и по-ирландски. Совершенно у него есть и ирландский роман.
Совершенно верно. И это еще одна важная тема, которая связана с сегодняшним Майлз Дэй, собственно, с его названием. Брайан О'Нолан, в данном случае назову его этим именем, это его ирландское имя изначально, Флэн О'Брайен, это его один из псевдонимов, он же всю жизнь проработал государственным чиновником. И, в конце концов, дослужился до как бы довольно высокого поста. Поэтому он, в общем, не жил на деньги, которые он мог зарабатывать литературным трудом. Тем не менее, в течение почти 20 лет он был еженедельным колумнистом главной, собственно говоря, ирландской газеты «The Irish Times». И вот эти фельетоны он писал под другим ирландским псевдонимом Майлз Нагаполин, то есть Майлз с маленькими пони, вот так можно перевести этот псевдоним.
Да, вот откуда Майлз Дэй, да?
Совершенно верно, и это уморительные совершенно его фельетоны, невероятно резкие, я бы даже сказал, жестокие довольно часто, невероятно смешные, и вот сегодня многие критики говорят, что вот этот сборник его фельетонов, лучший из этих фельетонов, потому что вообще, если представить себе том, который состоял бы из этих текстов, это будет очень толстая книга. Так вот, том избранного из этих фельетонов, это чуть ли не лучшая книга, которую он написал в своей жизни. А я напомню, что он написал несколько романов. Значит, он написал роман о водоплавающих по-английски. Он написал «Третий полицейский» по-английски, который вышел в 1967 году после его смерти, и который действительно стал очень важным событием в литературном мире. Он сочинил роман, который по-русски называется «Поющие Лазаря», на ирландском языке под псевдонимом Майлз Нагаполин. Потом он сочинил опять по-английски роман «Трудные или тяжелые времена», опять же в русском переводе. И последний – это «Архив Далки», который представляет собой переработанный и, ну, так сказать, упрощенный вариант «Третьего полицейского» для того, чтобы просто этот роман напечатали.
Ну, надо сказать, Кирилл, конечно, у него была несчастливая судьба в Ирландии, но вот его русская публикаторская судьба, надо сказать, довольно удачная, потому что его много, уже после перестройки, конечно, его много переводили, много издавали, и хорошие переводчики работали с его очень сложными текстами.
Совершенно верно. Ну, с этим связано, я думаю, что две вещи. Первое – это какая-то мистическая популярность ирландской литературы, ирландской культуры в России. Посмотрите, как люди празднуют в России День Святого Патрика. Можно подумать, что это день какого-нибудь Ильи Муромца, да. Все ирландское становится невероятно популярным. Ну, это первое обстоятельство. И второе, в общем, его романы – это «Тур де форс», да, это очень интересное упражнение для переводчика. Там огромное количество аллюзий, но не как в изысканной, скажем, прозе, ну, я не знаю, Пруста или там Борхеса, на культурные аллюзии, на какую-то древнюю литературу, архитектуру, скульптуру и так далее. Флэн О'Брайен был помешан на популярной культуре своего времени, на каких-то дешевых энциклопедиях обо всем на свете, на письмах в редакцию, на программках скачек, на трэш-литературе того времени. Он все это включает в свои книжки, и, естественно, что переводчику и тяжело, но в то же время интересно.
Да, но это ад для переводчика, конечно.
Абсолютный ад, но надо сказать, что из этого ада, если кто-то выходит, то вот эти переводчики вышли, ну, не все, конечно, но вышли с честью.
Как отмечают Майлз Дэй в Ирландии? Я думаю, обильными возлияниями.
Ну, безусловно, есть специальный сайт, открыли даже Майлз Дэй, где перечислена программа, и вот сейчас я думаю, что участники Майлз Дэй уже изрядно наклюкавшись, уже доползают до последнего паба в Дублине.
О том, как в Ирландии отмечают столетие Флана О'Брайена, рассказывал Кирилл Кобрин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В протоколе написано пресечение, правонарушение, вот такая.
В Великобритании нет каких-либо собственных, эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».